Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей передаче участвует член-корреспондент Российской академии наук, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений Василий Михеев и мой коллега-китаист, сотрудник радио «Свобода» Андрей Шароградский. Мы поговорим о том, что сейчас называют китайской угрозой. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну, вот в последнее время выходят многие статьи, комментарии, которые говорят о нарастании вот этой так называемой китайской угрозы. Все это напоминает рубеж 20 века, когда российская печать тоже была полна дискуссий. Тогда выражались так: желтая опасность со стороны Китая и Японии. Ну, писал об этом, к примеру, великий русский философ Владимир Соловьев. Дискуссии эти закончились после нападения Японии на Россию, поражения империи, потери порта Артура и половины Сахалина. Сегодня об опасности Китая для России пишут, например, членкор Академии наук Алексей Арбатов, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, профессор Андрей Пиантковский и другие. Вот, собственно, и тема. Это грозит ли России китаизация и превратится ли она в сырьевой придаток Китая. Интересно, что в последнее время говорят не только о какой-то экономической угрозе, но и об угрозе даже военной в связи с изменением китайской стратегии военной. Я обращусь к Василию Васильевичу Михееву. Что вы думаете о вот этих дискуссиях? Это какая-то кампания или отражение реальных каких-то событий, действительно изменения курса КНР? Добрый вечер.
Добрый вечер. Я думаю, это не то и не другое. Я думаю, тут сошлись в одну точку две тенденции. Первая тенденция – это то, что Китай действительно в последние годы демонстрирует великолепные экономические показатели. В условиях кризиса он выглядел лучше других и так далее. Но это отдельная тема. А вторая тенденция, что вот на основе этих экономических показателей и на основе того, что Китай стремится играть более важную роль в мировой политике, возрастает глобальный интерес Китая, в том числе и в России. И вот это вот все наслаивается на традиционное старое восприятие Китая как угрозы вот нашим поколениям, в том числе которым принадлежат те уважаемые авторы, которых вы перечислили, которые воспитывались на острове Даманском, на маоистских идеях и противодействии им со стороны, в том числе и Советского Союза и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь важно не упрощать проблему, говорит, угроза или нет. Если вы меня спросите, представляет ли Китай угрозу для России, я скажу однозначно, нет, не представляет. Но если вы поставите вопрос более широко, а все-таки что же происходит с Китаем, как меняется роль Китая в мире, какие вызовы и, с другой стороны, возможности это создает и для мира, и для России, то здесь вот действительно можно порассуждать и можно выйти на интересные идеи и рекомендации.
Василий Васильевич, давайте мы вот все-таки возьмем для начала такой военный аспект. Дело в том, что за последние несколько лет Китай провел довольно крупные военные учения, и аналитики отметили, что характер этих учений изменился. Это, так сказать, не имитация операции по освобождению Тайваня, а попытка, так сказать, подготовиться к проведению крупных сухопутных операций. И вот об этом говорил военный аналитик Александр Шаравин, пожалуйста.
Совсем недавно, допустим, та же китайская наша дружественная народная республика проводила совершенно беспрецедентные учения в приграничных округах пекинском и шеньянском, в которых задействовали были мощные наступательные группировки войск, причем с переброской тылов и так далее. Они у нашей границы отрабатывали стратегическую наступательную операцию. Вот кто-нибудь хоть какую-нибудь реакцию официальных наших лиц видел по этому поводу или нет? Хоть одно слово хотя бы. Полная тишина. Я считаю, что это совершенно ненормальная ситуация, потому что на подобные вещи надо реагировать. Конечно, я не думаю, что есть реальная сейчас военная угроза со стороны Китая. Это было бы совершенно абсурдно. Но дело в том, что это совсем недобрый такой товарищ наш, что его реальные действия постоянно входят в противоречие с нашими интересами. Когда наша власть говорит о защите суверенитета, бывает очень болезненная реакция на любую попытку якобы воздействие на наш суверенитет. Даже вот если вы помните, то Путин говорил, мы бы вступили в НАТО, но мы не готовы поступить со своим суверенитетом. То по отношению к Китаю мы поступаемся все время и, в общем-то, практически угодничеством занимаемся. И свой суверенитет теряем, реально теряем. Начиная от этих островов, заканчивая, представьте себе, абсурдные требования, допустим, чтобы к нам не приезжал Далай-Лама. Как может суверенное государство скушать это спокойно и считать, что ничего не произошло? Они реально мешают нам сотрудничать с Тайванем, причем вопреки всем договоренностям в экономической сфере, в научной, в культурной, и постоянно пытаются нас отдернуть и остановить в этой сфере. Тезис о китайской экспансии, он совсем не безобиден, и его как раз вполне можно было бы нашему обществу предъявить. Тем более речь идет ведь именно не о военной угрозе, а вообще в целом об этой угрозе и об угрозе утраты части нашего суверенитета, что вполне становится реальным в нынешней ситуации. Вообще-то Китай практически даже в последнем столетии не один раз воевал со всеми своими соседями. Ну, посмотрите, Индию, Вьетнам, с нами два конфликта было. Любым этим проявлением всегда могла бы противостоять продуманная внешняя политика, которая позволяла сделать из этого соседа действительно доброго соседа, а не страну с какими-то экспансионистскими устремлениями.
Ну что ж, это было мнение Александра Шаравина, военного аналитика, и я обращусь к замдиректора Института мировой экономики и международных отношений Василию Михееву. Что скажете?
Ну, во-первых, вы сначала, перед тем, как дали этот фрагмент моего хорошего друга Александра Шаравина, вы поставили вопрос более конкретно, вот упомянув те военные учения и так далее. У Александра же в его выступлении затронута гораздо большая, такая более широкая политика.
Но об учениях он тоже говорит, да, безусловно, ну, то есть 2006-2009 года. Давайте с учений вот с этих.
Вы знаете, вот если отвечать на кухонном уровне, то можно было бы на это сказать так, а вот запуск этой нашей пресловутой ракеты Булавы, это не свидетельствует о агрессивных намерениях России напасть там на кого угодно, хоть на Новую Зеландию. Вот. Но если говорить более серьезно, я не считаю себя экспертом в военных вопросах, но, насколько я понимаю эту проблематику, тут есть два аспекта проблемы. Первое – это логика развития вооруженных сил. Логика развития вооруженных сил. Эта логика требует постоянного совершенствования работы этих вооруженных сил. Это совершенствование через учения, через маневры как раз и осуществляется. Между прочим, тут надо упомянуть и о совместных российско-китайских учениях, которые имели место в прошлом году, и не только российско-китайских. Китай более десятка учений провел с другими странами, в том числе и с Индией, и с Пакистаном. Вот, то есть это вот одна сторона проблемы. Каждая, любая вооруженная сила любого государства, они требуют самосовершенствования, которое вот и осуществляется через военные учения. А второй аспект, вот вы понимаете, то, что эти учения были проведены на северо-востоке, это требует, это допускает различные интерпретации. Можно увидеть в этом угрозу России, а можно вспомнить и о тяжелой ситуации в Северной Корее. У Китая 900-километровая граница Северной Кореи, страна находится на грани социально-политического коллапса. Китай серьезно опасается экспансии беженцев из Северной Кореи в случае ухудшения там ситуации. Серьезно опасается за судьбу ядерного, ракетного потенциала и так далее. То есть можно интерпретировать и так. Но самое главное, вот что мы знаем из теории, связанные с военно-политическими доктринами, что есть возможности и есть намерения. Да? У каждой армии есть возможности осуществить какую-то акцию, как вот ракета «Булава», запустить ее куда-нибудь. И есть намерения. Вот намерения, связанные с внешней политикой, с ее доктринами, целями и установками. И вот главная сейчас внешнеполитическая установка Пекина – это не готовить плацдарм для военного нападения на кого бы то ни было. Не готовить такой плацдарм. А, напротив, на основе своих экономических успехов стремится играть более важную роль в мировых политических вопросах, вопросах глобальной безопасности, вопросах создания новой мировой архитектуры безопасности во взаимодействии с мировыми лидерами, включая и Соединенные Штаты, и, конечно, Россию.
Это было мнение нашего гостя Василия Михеева, член-корреспондента Российской Академии Наук, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обострит ли конфронтацию между Москвой и Киевом признание Голодомора геноцидом? Об этом говорим с российским историком Кириллом Александровым и украинским политологом Вадимом Карасевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофона Михаил Соколов. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660 10 46. У нас в гостях Василий Михеев, член-корреспондент Российской Академии Наук. Говорим о российско-китайских отношениях. И вопрос моего коллеги Андрея Шароградского.
Ну, я прежде всего хотел бы заметить, что я отношу себя к тем, кто не считает, что сейчас Китай представляет какую-либо военную угрозу для России, но мне бы хотелось, чтобы Василий Васильевич оценил, насколько равноправными являются сейчас российско-китайские отношения. Вот в таком глобальном плане, можно ли считать Россию и Китай стратегическими партнерами? Как вы относитесь к, ну, скажем, тезису, некоторые наблюдатели его высказывают, что у китайцев вообще нет такого понятия, как стратегический союзник? Причем я имею в виду и экономическую, и политическую сферы.
Спасибо. Насчет равноправности отношений, тут все зависит от определения, что понимать под отношениями равноправными. С международной правовой точки зрения они, конечно, абсолютно равноправны. Но я думаю, в вашем вопросе другой подтекст содержится, а именно связанный с характером нашего экономического сотрудничества, что и вот что мы поставляем сырье, а закупаем готовые товары. И вот Александр Шаравин, это тоже прозвучало, что Россия как сырьевой придаток. Вы знаете, вот мы, видимо, наше поколение с советских времен привыкли к тезису о том, что быть сырьевым придатком – это плохо и это стыдно. Но если, так сказать, без эмоций посмотреть на проблему, то мы видим, что такое быть сырьевым придатком в отношении России в современных условиях. Это значит служить энергетической основой для глобальной экономики. Это значит использовать свои естественные стратегические и экономические преимущества. Другой вопрос, как мы распределяем, как мы пользуемся прибылью от экспорта наших энергоносителей. Тут и к нашему правительству существует очень много вопросов и много критики обоснованной. Но, на мой взгляд, вот как мне кажется, неправильно говорить о том, что Россия, поставляя сырье в Китай, является сырьевым придатком Китая, и это плохо. Мы получаем те же доллары от Китая, которые можем использовать и в целях инноваций для поднятия жизненного уровня населения. Поэтому я думаю, что в таком контексте, наверное, ну, на мой взгляд, неправильно методологически ставить вопрос о неравноправности отношений. Теперь вот насчет второго вопроса, мне кажется, он очень важен. Очень такой перспективный стратегический вопрос. Являемся ли мы стратегическими партнерами, если у Китая вообще такое понятие? Официально, да, российско-китайские отношения носят характер, как мы это не раз отмечали в наших декларациях на самом высоком уровне, характер стратегического партнерства. Другое дело, что в это вкладывается. Моя позиция сводится к тому, что сегодня Китай активно входит, пока еще не до конца вошел, но входит в число мировых лидеров традиционно. Кто это? Это Соединенные Штаты, это Евросоюз, Япония, это Россия. И вот отношения между этими лидерами характеризуются одновременно и стратегическим партнерством, или тактическим партнерством, по тем, ну, можно много примеров привести, и конкуренцией. И партнерством, и конкуренцией. Искусство дипломатии, на мой взгляд, состоит в том, чтобы вести дело к тому, чтобы в наших отношениях было больше компонентов партнерства, чем компонентов конкуренции. В этом смысле отношения России с Китаем также носят характер и партнерства, тут много примеров, и конкуренции. Причем во время финансового кризиса последнего вот компонент конкуренции усилился. Почему? Потому что Китай активно использовал кризис для того, чтобы проводить свою новую агрессивную финансовую дипломатию. Финансовую дипломатию. Что я имею в виду? По моим вот оценкам, не менее 300 миллиардов долларов по разным каналам, в разных формах Китай истратил за год кризиса для того, чтобы повысить свою роль в мировых финансах. И конкретно он выступает конкурентом России и в борьбе за энергоресурсы в Центральной Азии, и в борьбе за ликвидные активы по всему миру. То есть отношения конкуренции и сотрудничества и партнерства нарастают. Теперь насчет вот того, что в китайских внешнеполитических концепциях, как в китайских внешнеполитических концепциях освещается тема стратегического партнерства. Вы знаете, в прошлом году, вот наряду с тем, что Китай проводил активную финансовую дипломатию, чтобы укрепиться в мировых финансовых кругах, Китай инициировал еще ряд очень важных стратегических диалогов с ведущими мировыми силами. Прежде всего, с Соединенными Штатами. Что произошло? В начале прошлого года Китай и США запустили стратегический экономический диалог. Он существовал до этого, но немножко в другой форме и не был нацелен на решение глобальных задач. А вот летом прошлого года в этой формуле экономический стратегический диалог, появилась одна буковка «И». Экономический и стратегический диалог. Но вот эта буковка, она значит очень многое. Она значит, что в диалоге участвуют не только министры экономического профиля, но и министры иностранных дел. Ну, в Китае иностранных, в США госсекретарь. И тематика стратегического диалога Китая и США выходит только за рамки двухсторонних отношений. Она охватывает и глобальные финансовые, и экономические проблемы, и, что самое интересное, начинает охватывать глобальные политические проблемы и проблемы безопасности. Одновременно начал работать такой трехсторонний стратегический диалог Китай-Япония-США, активизировался стратегический диалог Китай и Япония, немножко похуже дело на европейском направлении, но и здесь запущен также механизм стратегического диалога Китай-Евросоюз с акцентом на такие страны, как Германия и Франция. Так что это понятие существует, а в это вкладывается очень простое содержание, что сейчас, в эпоху глобализации, все большее число проблем приобретает глобальный характер. Что это значит? Это значит, что решить их ни одна страна, даже самая сильная, в одиночку не может. То есть возрастает число проблем, которые можно решить только коллективными усилиями, объединяя свои потенциалы. Вот на это и направлен, прежде всего, любой стратегический диалог, который смотрит в будущее.
Василий Васильевич, ну вот есть такое мнение, что миром очень скоро будет править просто-напросто большая двойка — Соединенные Штаты и Китай. И единственное препятствие, которое существует, это тайваньская проблема, но в связи с эрозией этого режима, с тем, что часть нынешней правящей гоминданства стала ощущать себя частью Великого Китая, идет такой необратимый процесс превращения Тайваня в новый второй Гонконг, и как только эта проблема будет, собственно, решена, снят вот какой-то такой конфликт, когда Соединенные Штаты поставляют оружие на Тайвань и сохраняют этот режим, когда эта проблема будет решена, то фактически вот эта большая двойка будет диктовать свои условия миру.
Но это была такая красивая журналистская идея, вброшенная уважаемыми, но находящимися уже давно в отставке американскими лидерами в виде G2 или Чимерика, да, Чайна-Америка, Чимерика. Что по этому поводу я бы хотел сказать? Ну, во-первых, Китай сам отрицает такую концепцию, потому что, несмотря на то, что я говорил о стремлении Китая играть более важную роль, Китай находится все-таки в переходном состоянии, в том числе в контексте того, какое место занимает в мире. Что это значит? Это значит, что, с одной стороны, да, Китай хочет иметь равный голос, равное слово наравне с мировыми лидерами, в том числе США, в решении больших вопросов. Но, с другой стороны, он позиционирует себя еще и как развивающая страна, то есть он еще не готов брать ответственность. Что значит ответственность? Это и финансовая, и политическая ответственность за многие глобальные вопросы. Ситуация меняется, второй компонент не готов брать ответственность, его роль уменьшается в стратегии Китая, роль первого быть равным лидером повышается, но тем не менее, пока Китай находится в переходном состоянии, поэтому он не приемлет эту идею G2 или большой двойки.
Ну, может быть, России стоило бы в этой ситуации как раз, собственно, не давать Китаю максимально усиливаться, то есть поддерживать некие особые контакты и с Кореей, которая опасается южное усиление Китая, и с Вьетнамом, и с Японией, и с тем же Тайванем, по крайней мере, с той частью политической элиты, которая хотела бы сохранить политический режим и независимость.
Да, но чтобы на второй вопрос ответить, я все-таки закончу вот свой первый тезис, который вот я одну сторону я сказал, что почему это неприемлемо для Китая, а второй компонент моего ответа стоит в том, что вообще такая постановка вопроса, она, ну, методологически неверна. В условиях глобализации речь идет о том, что миром правят не страны. Миром правят глобальные законы, глобальные тенденции. Да, какие-то страны играют в этом более важную роль, какие-то совсем никакой роли не играют. Но тем не менее, знаете, что происходит? Из 500 крупнейших международных корпораций 480 имеют бизнес в Китае. Но о каком противопоставлении Китая каким-то другим странам, экономикам можно говорить? Из 500 – 480. То есть экономическая, технологическая и финансовая зависимость сейчас становится настолько сильной, что вот эта старая постановка вопроса, что кто-то против кого-то, два против двух, или там, вот как вы говорите, усиливать там нам отношения с Кореей и с Вьетнамом против Китая, это, ну, становится как-то далеким от повестки дня. Ну, например, у Китая торговля с Южной Корея, ну, вы знаете, ну, в 10 раз, ну, не в 10, чуть поменьше, но в несколько раз, в 6 или 8 раз больше, чем наша торговля с Южной Кореей. То же самое касается Вьетнама, там цифры еще более внушительные. С 1 января этого года вступила в действие зона свободной торговли между Китаем и АСЕАН, куда входит Вьетнам. Поэтому, мне кажется, вот восприятие Китая как угрозы у наших многих политологов, это все понятно. Китай очень быстро меняется, и даже специалисты-китаисты не всегда успевают за этим. Но вот наши политологи, которые привыкли заниматься Европой, Соединенными Штатами, они традиционно как-то по-старому смотрят на роль Китая в координатах противодействия, сдерживания. Нет, Китай – это конкурент, да, но это и возможность. И это партнер. И партнер в решении не только, ну, если говорить о России, наших задач, например, задач нашего Дальнего Востока. Знаете, вот в прошлом году была согласована программа. Очень интересный этот момент в нашем сотрудничестве с Китаем. Вы знаете, что у нас существует программа 2007 года развития Дальней Сибири и Дальнего Востока и Восточной Сибири, а у Китая есть программа развития Северо-Востока Китая. Так вот, в прошлом году наши китайские министерства соответствующие согласовали свои действия по координации двух тем. Это только первый шаг. По координации двух прав. Это только первый шаг, но это очень интересно. То есть это пример того, что Китай является возможностью для России. Поэтому я думаю, что вообще постановка вопроса, что Китай угроза, как и любая крупная другая страна угроза для кого-то, сейчас неправомерна именно из-за того, что в условиях глобализации наши интересы и наше развитие становятся настолько взаимозависимыми, что вот такое однозначное определение, оно, ну, просто лишает страну правильного ориентира.
А у нас в эфире «Радио Свобода» Василий Михевчин, корреспондент Российской Академии Наук. Мы говорим о Китае, кстати, единственной стране, которая добилась от постсоветской России территориальных уступок. Но об этом, я думаю, мы сможем поговорить после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа 14 января в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема «Будет ли нефть дорожать?» Президент миротворец. Это реакция на итоги выборов в Хорватии. В час ночи повторы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. США направляют в Гаити свыше 5,5 тысяч военнослужащих для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции после разрушительного землетрясения. Президент США Барак Обама заявил о решении Вашингтона выделить на ликвидацию последствий стихии около 100 миллионов долларов. Согласно оценкам Красного Креста, жертвами землетрясения стали не менее 45 тысяч человек. Около 3 миллионов нуждаются в срочной помощи. Выборгский гарнизонный суд приговорил к 4 годам заключения младшего сержанта Дениса Гумерова из военной части под Петербургом за превышение полномочий. Уголовные дела в отношении Гумерова и еще 2 офицеров были возбуждены в связи с избиением солдата, проходящего службу в поселке Каменка, отмечает «Интерфакс». В Хабаровском крае ищут военный самолет Су-27, который пропал при выполнении планового полета. Как сообщает в Министерстве обороны, на поиски истребителя отправлены вертолеты поисково-спасательной службы. Самарская районная прокуратура отозвала судебный иск о признании экстремистским художественного фильма «Россия-88» режиссера Павла Бардина. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру. В Москве сегодня простились с известным музыкантом, народным артистом России Георгием Гороняном. Церемония прощания состоялась в концертном зале имени Чайковского. В афганской провинции Урузган в результате теракта погибли не менее 20 мирных жителей, более 10 ранены. Смертник подорвал себя на рынке в самом крупном городе провинции Дихрайды. Главными задачами Казахстана на посту председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будет продвижение демократических ценностей и улучшение ситуации с безопасностью в мире.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В нашей передаче участвует член-корреспондент Российской академии наук, замдиректор Института мировой экономики и международных отношений Василий Михеев. Вместе со мной мой коллега, китаист, сотрудник «Радио Свобода» Андрей Шароградский. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046. Вот пишут нам слушатели. «Необъятная Россия с вымирающим населением рядом с миллиардным Китаем. Потенциальная угроза. И так, ждать переселения китайцев осталось недолго и так далее». Вот видите, волнуются все-таки люди в связи с тем, что происходит во всем мире. Китайские кварталы, рынки, половина товаров известных марок, пишет Андрей. Китайский, у Китая есть ядерное оружие, но то, что Китай нападет на Россию, это вряд ли. Вот вопрос Виктора из Москвы. Василий Васильевич, как вы считаете, представляет ли растущая в кавычках мелкая и среднебуржуазная стихия Китая по Марксу угрозу власти Компартии Китая в среднесрочной перспективе?
Отличный вопрос. Это представляет вызов для Компартии Китая, и эта Компартия Китая понимает. Еще на позапрошлом съезде было решение о том, что бизнесмены могут быть не просто членами партии, а входить в руководящие органы. Это попытка разрешить это противоречие. Сейчас китайское руководство видит, что политическая реформа является необходимым продолжением успешной экономической реформы. Разрабатываются различные модели, развивается демократический процесс, так называемый внутрипартийной демократии раз и демократии снизу два. Однако до следующего съезда партии в 2012 году кардинальных перемен здесь не произойдет, процесс будет носить плавный характер и направлен он будет также на расширение поля закона, не поля власти партии или там администрация власти закона, и на воспитание ответственного за свой выбор избирателя. Не забывайте, что в Китае 55% населения — это еще не совсем хорошо образованное крестьянство. И вот демократия рассматривается в Китае в том числе и с точки зрения того, чтобы был ответственный за свой выбор избиратель. Поэтому да, эта проблема представляет вызов, но китайское руководство это осознает и думает, что делать в этом направлении.
Андрей Шароградский, пожалуйста.
Я все-таки хотел бы, чтобы мы вернулись к обсуждению проблем, связанных с Россией. Но давайте вот возьмем такой очень общий взгляд, потому что вы сами упомянули о том, что все сейчас упирается в решение глобальных проблем, это нужно решать как-то сообща. Вот мы берем, еще раз хочу, это может быть немножко примитивный взгляд на проблему, действительно, Дальний Восток, малоосвоенные территории, население России уменьшается, рядом перенаселенный Китай, китайцы переселяются на российскую территорию, там ведут свой бизнес. На ваш взгляд, насколько возможна китаизация Дальнего Востока в ближайшие десятилетия, о чем много говорят? Опасна ли она для суверенитета России, если она возможна? И можно и нужно ли что-то противопоставлять этому уже сейчас?
А я бы добавил еще одну деталь маленькую, что в Китае есть 24 миллиона мужчин, которые не могут найти себе жен.
Вот. Хотя по последним опросам где-то 40% китайских женщин вот в добрачном возрасте испытывают тревогу по поводу того, что им не удастся найти мужа. Но это говорит о том, что Китай быстро изменяется. По поводу первого вопроса три аспекта хотел бы выделить. Первый, что вот тема угрозы из Китая как демографическая экспансия, она была актуальна в 90-е годы, ну, в том числе и с подачи СМИ, в том числе и с подачи местных наших руководителей, которым выгоднее все беды сваливать на китайцев, чем на свою неумение или нежелание как следует работать. Сейчас немножко настроение изменилось. Опасения по поводу существуют больше по поводу того, что китайцы... Не то, что китайцы придут и все захватят, а китайцы придут и все скупят. Ну, а теперь, если серьезно, то проводились многие серьезные опросы. В общем, сейчас на Дальнем Востоке проживает население постоянно проживающих китайцев составляет где-то 4-5% от общего населения Дальнего Востока. В царской России это было примерно столько же, около 5%. Насчет, второй тезис, насчет того, что китайцы там куда-то придут. Вы знаете, а почему уменьшается население на Дальнем Востоке? Потому что там тяжело жить, там нет инфраструктуры, там нет домов, там холодный климат.
Ну, собственно, об этом и речь. Китайцы приходят и эту инфраструктуру строят, там
селят. Китайцы не могут строить инфраструктуру. Инфраструктура – это дорогостоящие, долгосрочные проекты, и частный бизнес в них не пойдет. Там нет языковой площадки и так далее. Поэтому китайская иммиграция нацелена, во-первых, это внутренняя иммиграция из отсталых районов в передовые районы. Во-вторых, это иммиграция, прежде всего, в Соединенные Штаты и Канаду, особенно Канаду. И в-третьих, это иммиграция в Европу. Кстати, знаете, что число человека поездок из Китая в Россию, из Китая, то есть китайцев, приезжающих в Россию, в два почти раза меньше, ну, где-то на 70% меньше, чем число человек поездок из России в Китай. А третий аспект моего ответа вот связан с проблемой чайнатаунов и так далее. Здесь существует, как мы видели на примере черкизовского рынка, здесь существует серьезные проблемы, связанные с нарушением закона. Но закон нарушают, во-первых, не китайцы или не русские, прежде всего. Закон нарушают нарушители, закон нарушают преступники. И некоторым, опять же, нашим руководителям выгоднее говорить, что вот это китайская мафия. Но китайская мафия на территории России зачастую действует в сотрудничестве с российской мафией. Но с российской, видимо, бороться тяжелее.
Есть вот версия, что китайские триады руководятся китайскими государственными органами. Вот я только что сегодня прочитал.
Это тезис очень с такой седой бородой. Нет, этого нет.
Знаете что, вот я обращу внимание, все-таки попытаюсь поспорить на то соглашение, которое подписано было Медведевым 23 февраля, вот эта программа сотрудничества 2009-2018 год между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири и Северо-Востока КНР. По этой программе будут совместные разработки месторождения полезных ископаемых, многочисленные, Китай готов строить перерабатывающее производство на российской территории только при условии, если на них будут заняты китайские рабочие. Это та же самая схема, по которой Китай действует в Африке. Но в Африке условия, между прочим, по созданию рабочих мест гораздо лучше, чем те, которые предполагаются вот по этому соглашению. Таким образом, Китай сейчас начинает эксплуатировать территории Сибири и Дальнего Востока просто по колониальному принципу, Василий Васильевич.
Ну, значит, что касается вот этой программы, насколько я с ней знаком, там, кроме вот этого сырьевого аспекта, есть очень сильный инновационный аспект. Предусмотрено создание конкретных наукоградов в наших, ну, не только в Москве, но и в наших дальневосточных районах, и в Партизанске, и во Владивостоке, и так далее. Теперь, что касается того, что Китай будет сотрудничать только. Я вот такой категоричности в этом соглашении не увидел. Другое дело, что, естественно, проблема безработицы для Китая стоит. Каждый год в трудоспособный возраст около 10 миллионов человек вступает. И, естественно, если китайцы предоставляют свои капиталы кому-то, они пытаются решать и проблему своей занятости. Я вот только не могу понять, почему? Ну, я точнее понимаю, это, опять же, отголоски по прошлому, в том числе недоработки той пропагандистской работы, которую Китай ведет, разъясняя медленно очень и неповоротливо свои изменения. Почему, если у нас работают рабочие из Таджикистана, это хорошо, а если из Китая плохо? Я вообще вот этого немножко понять не могу. Плохо, когда работают плохие рабочие, нарушающие законодательство, какой бы они национальности ни были. Это плохо. Если они китайцы, значит, и нарушают нарушают законодательство, значит, надо критиковать китайцев. Если они американцы здесь работают и нарушают законодательство, значит, надо критиковать американцев. Но сводить криминальную проблему и социальную проблему к национальной, мне кажется, это бесперспективно.
Нет, я с вами о другом. Вот смотрите, подписано, например, соглашение, опять же, между главой КНР Худзинтао и президентом Медведевым, контракт на 20 лет на поставку России и Китаю 300 миллионов тонн нефти, общая цена 100 миллиардов долларов, а учитывая, что еще будет строиться нефтепровод стоимостью 29 миллиардов, а цена за баррель получается средняя, извините, 50 долларов. Вот сейчас 80, то есть еще плюс расходы на инфраструктуру, на этот нефтепровод. Получается, что еще одна кабальная сделка, почему-то Россия пошла на невыгодные условия именно с Китаем, хотя могла бы эту нефть продавать на достаточно более выгодных условиях другие страны.
Ну, тут просто, видимо, у нас мало времени, чтобы по цифрам немножко поспорить, но я о другом, о принципе, если Россия на это пошла, значит, российской стороне это выгодно.
А может быть, российскому руководству кому-то конкретно выгодно получать с этой сделки какие-то барыши?
Ну, это надо тогда доказывать.
Ну, подождите, 50 долларов за баррель стабильная цена, это удивительно, когда подписывается такой контракт.
Ну,
сейчас 80.
Если через 10 лет она будет 30 долларов?
А если 200?
Вот.
В том-то и дело, что здесь заложена жесткая цена на 20 лет.
Это вопрос конкретной экономической политики, в данном случае российского руководства. И время покажет, кто больше от этого выиграет. Или выиграют обе стороны. Я думаю, что на самом деле выиграют обе стороны. Почему? Потому что для Китая очень нужна эта нефть для реализации программ модернизации районов Северо-Востока Китая. Это личный проект нынешнего президента, премьера, нынешнего председателя КНР Хо Худзинтао. Для России это выгодно, потому что стратегически это открывает не только выход на Китай, но если мы весь комплекс возьмем строительных работ в этой сфере, на рынок АТР. То есть каждая страна преследует свою выгоду. А говорить сейчас, какой будет цена на нефть к концу действия этого соглашения, ну, к тому же, я думаю, там не совсем так все однозначно с этой ценой прописано, там есть определенные привязки, но тем не менее, говорить сейчас это, ну, это гадать. То есть, если Россия пошла на такой риск, она считает, что это обосновано. Время рассудит, было ли это руководство, было это решение руководства правильным или нет.
Да, я напомню только, что в эфире Василий Михеев, член-корреспондент Российской Академии Наук, Андрей Шароградский.
Да, я хотел спросить, вот все-таки на ваш взгляд, сейчас из Пекина как видится нынешний российский режим? Это слабое государство, ослабленное кризисом, или это мощное государство, с мнением которого нужно постоянно считаться? Все-таки, возвращаясь опять же к вопросу о российско-китайских отношениях, вот динамика этих отношений в последние два десятилетия, от ельцинского правления к путинскому, как на ваш взгляд она шла?
Вот видите, Андрей уже вас ассоциирует с пекинским режимом в том смысле, что вы его понимаете и в каком-то смысле даже как-то защищаете.
Ну, я думаю, что это, ну, хорошо, если я, во-первых, я не защищаю высказывать свое мнение, но с другой стороны, я могу вас спросить, вы предпочтете чей режим защищать, российский или пекинский? Вот, но дело не в этом, дело вот в тех вопросах, которые мне поставили. Китай расценивает Россию как стратегически важного соседа, чьи интересы необходимо учитывать и с которым необходимо поддерживать хорошие отношения как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономического будущего Китая. Теперь, что касается второго вопроса, извините, как вы его сфокусировали?
Ну, мне бы хотелось, чтобы вы оценили динамику этих отношений за последние 20 десятилетия, потому что мы с вами говорим о том, что китайский взгляд на внешнюю политику, он очень особый в данном случае.
Он меняющийся.
Да, и меняющийся, тем более меняющийся. И в свое время, ну, какие-то резкие движения, которые совершал Борис Ельцин, и, в общем-то, и последние события, связанные с черкизовским рынком, все это, как я себе представляю, вызывало довольно сильное недоумение в Пекине. Вот как вы все это оцениваете?
Значит, тут очень интересно. Моя оценка состоит в следующем, что в 2004 году подписанием соответствующих соглашений между Путиным и китайским руководством была создана политика, правовая основа для развития российско-китайских отношений. Это и урегулирование пограничного вопроса, это и создание инфраструктуры двусторонних связей. Много комиссий, которые решают отдельный вопрос. Другое дело, что эти комиссии работают недостаточно эффективно, не всегда эффективно или совсем неэффективно, но это уже вопрос совершенствования. Основа для двухсторонних связей и правовая, и в плане институциональном создана. Но что происходит? Происходит вот то, с чего я начал. Происходит очень быстрое изменение не только самого Китая, но и места Китая в мире. И вот китайская внешняя политика становится более активной, особенно в годы кризиса, более агрессивной. Скупка активов, выход на новые нефтегазовые рынки, стремление на саммите, например, в Копенгагене, стремление играть важную такую регулирующую роль вместе с Соединенными Штатами. Вот здесь российская дипломатия, к сожалению, к этому не совсем пока готова, потому что очень трудно адаптироваться к тому, что быстро меняется. Но мне кажется, что сейчас вот такой важной, главной стратегической задачей состоит в том, чтобы наряду с тем, чтобы привести в нормальное состояние вот те институты двухсторонних отношений, наряду с этим решить другую задачу, достичь другой цели, а именно повернуть наше двустороннее сотрудничество к решению глобально и регионально значимых проблем, как в сфере безопасности, так и в сфере экономики. Таких проблем много, и механизмы для этого или созданы, или создаются, или могли бы быть созданы. Вот в этом направлении, мне кажется, было бы перспектива наши отношения.
Давайте мы подключим слушателя к разговору. Владимир из Челябинска. Пожалуйста, ваш вопрос, Василий Михаил.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Соколов, я первый раз звоню вам в вашу радиостанцию, а с 70-х годов слушаю его. Я поражен вашей страной, вообще умница. А вот вашему визави я хотел бы сказать, время покажет. Но мы этот бензин свой заправляем за огромные деньги по нашим расценкам на пенсию, а им отдаем. А что, они как тараканы расстреляются по нашей стране, понимаете? И нам страшно за детей будет, понимаете? Это уже не наша страна будет.
Ну, это мнение Владимира. Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Я согласен с Михаилом, что никакой войны не будет, и воевать им не надо, и через 15 лет Дальний Восток просто как созревшее яблоко упадет. Там по разным вариантам, но это будет как косовский вариант. Так вот, вопрос к Василию Васильевичу такой. Скажите, пожалуйста, что там Дайкин делает с землей сельскохозяйственной на Дальнем Востоке? Вот там просто продана, не в аренду, а продана земля 80400 гектар за 21,4 миллиона долларов. Это Китаю. Дальше другие фирмы. Шведский инвестиционный фонд Black Earth Farming через российскую компанию Agroinvest контролирует 300 тысяч гектар дальневосточной земли. Шведская же компания Alcott Agro инвестировала в Россию 230 миллионов, контролирует 490 тысяч гектар. RAV AgroPro с участием Израиля американского британского капитала контролирует 150 тысяч гектар. И датский Trigon Agri приобрела последние два года в России 121 тысячу гектар.
Так радоваться надо, Александр Николаевич, что вкладывать будут в сельское хозяйство-то.
А только с условием, что работать будут китайцы.
Значит, россияне плохо работают.
Так я хочу сказать о том, что будет через 10 лет.
Пить не надо. Может, через 10 лет и россияне будут в сельском хозяйстве работать. Василий Васильевич, ну давайте его серьезно ответим.
Во-первых, да, там вопрос это больше к Дашкину, но вот та другая часть, вопрос совершенно справедливый и совершенно правильный, так же, как и ваши ремарки. Вы понимаете, тут есть еще такой момент, еще одна фантазия, допустим, типа того, что у нас будет на Дальнем Востоке Косово, это одна фантазия, а другую фантазию. Вот Россия в тех наградах на Дальнем Востоке с участием китайцев, японцев, южнокорейцев будет создавать инновационную экономику. Ну, так пусть китайцы занимаются сельским хозяйством и возделыванием наших посевных площадей. Другой вопрос, захотят ли китайцы это делать. Вы понимаете, тут очень важный момент. Опять же, быстрое изменение. Вы знаете, вот в прошлом году средняя зарплата китайских рабочих составляла, в разных отраслях по-разному, но в среднем около 500 долларов в месяц. Есть, конечно, те, кто получает 100 долларов, 200 долларов, они поднимают носители неквалифицированного труда. А вот средние около 500 долларов. При том, что там в определенных инновационных сферах она там больше 2000 долларов в месяц и так далее. Ну, это все понятно. Но вот в среднем по промышленности. Около 500 долларов. И вот от такой зарплаты, в общем-то, далеко не каждый рабочий. А пойдут те, кто именно вот простым трудом занимается. Но если у нас все так заняты инновационной сферой, модернизацией, ну пусть тот простым трудом занимается.
Василий Васильевич, я хочу еще одно мнение привести, очень любопытное. Григорию Явлинскому был задан вопрос, как Китай совмещает тоталитарный режим с рыночной экономикой. Вот что он ответил, а потом вот.
В чем смысл всей экономической модели Китая? Китай сдал в аренду свое население и свою территорию мировому бизнесу. Больше ничего Китай не сделал. Там нет ни прав собственности, там нет ни конкуренции, там нет ни частного ничего, там нет никакой современной рыночной экономики. Там есть другая модель. Когда вы сдаете вот все это в аренду на очень хороших условиях, и вы как правящая партия коммунистическая получаете от этого арендную плату.
А что скажете на этот тезис?
Он это сказал.
Что-что?
Когда он это сказал?
Ну, летом.
Этим летом?
Да.
Ну, вот видите, это вот опять свидетельство того, что в нашей стране даже у очень уважаемых мной политиков очень слабое представление о том, что происходит в Китае. Лет 7 назад, если мне не изменяет память, были внесены последние изменения в Конституцию Китая, которые уравнивают в правах частную собственность и государственную собственность. Частной собственности на землю там нет, так же, как и в России, но это другое вопрос.
В России уже есть.
Земельное, ну, в таком контексте там тоже. Земельные отношения регулируются. Вот. А то, что касается уравнивания прав, это очень важный шаг. Это, к этому Китай шел медленно, понятно, коммунистическая идеология. Теперь насчет того, что Китай сдал свою территорию. Знаете, вот в прошлом году был год кризиса, и Китай продемонстрировал высокую экономическую динамику, около 9% темпа роста ВВП. Мы знаем, как в остальных странах, ну, в других странах, какая была динамика ВВП. И это он сделал не за счет привлечения прямых иностранных инвестиций. Они немного, кстати говоря, опять же, не сильно, немного уменьшились по сравнению с 2008 годом. Это он сделал за счет крупных инвестиций на поддержание внутреннего спроса и внутреннего платежеспособного спроса населения и внутреннего производственного спроса, выделив на это около 600 миллиардов долларов. Это деньги китайские. И пошли они в том числе и на строительство инфраструктуры, дорог, скоростных железных дорог и так далее. То есть сегодня китайская экономика, ну, если прошлый год брать, она живет не за счет экспорта, который как раз отрицательную динамику показал. Она сейчас как раз живет за счет внутреннего спроса, за счет урбанизирующего крестьянства, за счет роста числа среднего класса. Среднего класса, количество которого достигло около 200 миллионов человек. Там есть определенные критерии этого среднего класса, довольно, даже по сравнению с Россией, ну, довольно впечатляющие. Поэтому, ну, согласиться с тем, что Китай сдал свою территорию иностранному Китаю, капиталу, и на этом только выиграл, ничего не сделал, я не могу.
Нет, ну почему? Это же реализация идеи НЭПа как раз в его первом варианте, то есть концессии в первую очередь, то, что не было сделано при Ленине. Ленин умер, и Сталин не осуществил.
Концессии к сырью относятся. Китай нетто-импортер энергоресурсов и сырья.
А здесь людских ресурсов. Концессии на людские ресурсы. Вопрос Андрея Шароградского.
Да, ну вот мы говорили, я еще раз возвращаюсь, вот то, что мы называли условно, потому что действительно это очень условно угроза китаизации. Вот как вы считаете, ну даже если представить себе, что население, китайское население на Дальнем Востоке будет увеличиваться, вот в состоянии ли российское государство сделать так, чтобы мы, или по крайней мере, многие из наших слушателей, которые вот звонят и пишут, не боялись того, что из-за того, что это население увеличилось, эти территории отошли бы к Китаю, а чтобы, может быть, следующее уже поколение китайцев, переехавших в Россию, стали бы россиянами, и чувствовали бы себя россиянами, и таким образом логично сделать вывод, что отпала бы угроза государственному суверенитету России.
Первое, что опять напомню, что количество китайцев, постоянно проживающих, составляет менее 5% населения Дальнего Востока. И за последние 100 лет эти цифры не изменяются. Второе. Вы знаете, конечно, у российского государства теоретически такие возможности существуют, потому что у нас есть свое законодательство, которое может регулировать деятельность любых иностранных рабочих, в том числе и китайских. Вопрос об отделении Дальнего Востока, по-моему, ни дальневосточниками, ни кем сейчас не ставится, но вот то, что вы уже несколько раз так целенаправленно поднимаете эту тему, в этом я вижу определенную проблему для наших отношений с Китаем. Она связана с тем, что наши дальневосточные руководители, видя большие социально-экономические проблемы, не желая или не умея с ними справиться, перевешивают, перефокусируют ответственность за это на внешнюю силу. Вы помните, мы это делали очень часто. Так вот, для Дальнего Востока этой внешней силой является Китай. Плюс вот страшилки из прошлого. Кстати, я вам хочу сказать, что количество китайцев, которые вообще нелегально пересекают нашу границу, это буквально 100-200 человек в год. Количество китайцев, так называемой серой иммиграции, составляет, ну, которые пересекают по туристической визе, например, начиная здесь работать, это где-то 50-60 тысяч человек. Ну, можно пополам делиться между Дальним Востоком и западной частью. Но это вопросы к нашему законодательству. И сохраним ли мы наш суверенитет или нет, исключительно зависит от деятельности российских властей, российских правоохранительных органов. И больше того, китайское правительство готово здесь сотрудничать с Россией. Другое дело, как это сотрудничество осуществляется, насколько эффективно, каковы его результаты.
Василий Васильевич, не могу не спросить в конце вас, как специалиста по Корее, человека, который жил в Корейской Народно-Демократической Республике, а что, собственно, там происходит? Ну, действительно, может ли случиться вот этот коллапс, о котором вы говорили, коллапс последнего сталинистского режима?
У меня ощущение, что конец. Вот сейчас такое впервые появилось ощущение. Вы меня попросили говорить чата, да? Время этого коллапса приближается. Другое дело, каким он будет. И здесь, кстати, вот Китай, как раз единственный из всех участников шестисторонних переговоров, проводит политику вовлечения Северной Кореи. Вот он именно пытается и своим капиталом туда войти, и закрепиться. В этом тоже может, конечно, и угрозу увидеть. И пытается развивать связи с китайскими политиками и учеными, с тем, чтобы им показать, что есть другая модель жизни и так далее. Но тут стоит очень важная тема, очень важный вопрос, на который вы косвенно вывели, о нашей координации с Китаем, как и с другими странами-участницами шестисторонних переговоров, по поводу того, а что делать в случае действительно северокорейского коллапса. Вот ответа на этот вопрос ни у российских, ни у китайских политиков пока нет. Это еще одно направление нашего
взаимодействия. А в Южной Корее не видят что-то делать?
Нет, тоже нет. У них недавно, вот я был там на конференции, беседовал с их, ну, очень высокими людьми, и я их спросил, ну, хорошо, будет, ну, не объединение, абсорбация Кореи. Потому что какое объединение? То есть никто не будет же жить на северокорейских экономических и политических принципах. Вот. А кто будет обеспечивать порядок, да, вот элементарный? Южнокорейские полицейские части или местные северокорейские? Ну, такой даже вот простой вопрос. Ответа на него нет. Это все говорит о том, что вот наши двухсторонние отношения с Китаем за счет привлечения других заинтересованных стран важно вывести на решение регионально значимой проблемы, которой Северная Корея является. Как раз вот это очень удачный пример, вот подтверждение того моего тезиса о том, что перспектива наших двухсторонних отношений в том, чтобы выводить их на решение глобальных и региональных острых проблем.
Ну что ж, я думаю, что этот разговор мы можем считать пока не законченным. Действительно, проблем очень много, проблем интересных. Сегодня в программе «Радио Свобода. Время гостей» мы говорили о Китае. Участвовали член-корреспондент Российской Академии Наук, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений Василий Михеев. И мой коллега, китаист, сотрудник «Радио Свобода» Андрей Шароградский, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарик. Гуманитарная катастрофа после землетрясения на Гаити. Что стоит за новыми назначениями в генералитете российской армии? История фильма «Россия-88». Почему материалы переданы теперь в Генеральную прокуратуру? Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Землетрясение на Гаити. Жертв могло бы быть меньше.
Комментарии экспертов.
Александр Гольц. Кадровые рокировки в армии.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева о скандальном сериале «Школа».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405. 9640 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».